Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 13 и 14. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу игумен Иоасаф Сорокин чтением глав из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Далее в программе «Творение Палладия» епископа Еленопольского «Лавсаик» или «Повествование о жизни святых и блаженных отцов». Читает и иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Луки, главы 13 и 14. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». И сказал сию притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие? И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока, и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». Он сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: „Се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в 3-й день кончу. А, впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен грядый во имя Господне“».
Thank you.
Глава 14. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Присем сказал им, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу, «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, «Друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Сказал же и позвавшему его, «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием». Он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит».
В эфире программа «Евангельские чтения». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава 52. Способствование к успеху в навыкновении молитве. Желая и ища успеха в молитвенном труде, все уже к тому и приспособляй, чтоб не разорять одной рукой того, что созидает другая. Первое. Тело свое держи строго и в пище, и во сне, и в отдыхе. Ничего не делай ему потому только, что оно того хочет, как заповедал апостол, говоря: «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Не давай покоя плоти. Второе. Внешние свои сношения сократи до самых неизбежных. Это на время обучения себя молитве. После молитва, действуя в тебе, укажет, что без ущерба для нее может быть прибавлено. Особенно блюди чувства, и между ними более очи, слух, свежи и язык. Без соблюдения этого и шагу не сделаешь вперед в деле молитвенном. Как свече гореть на ветре и дожде нельзя, так нельзя затеплиться молитве при приливе впечатлений совне. Третье. Все свободное время после молитвы употребляй на чтение и размышление. Для чтения избирай наиболее такие книги, в которых пишется о молитве и вообще о внутренней духовной жизни. Размышляй исключительно о Боге и вещах божественных, и наиболее о воплощенном домостроительстве нашего спасения – и в нем более о страданиях и смерти Господа Спасителя. Делая так, будешь иметь себя погруженным в море божественного света. Присовокупляй к этому хождение в церковь, как только будешь иметь возможность. Одно присутствие в храме осенит тебя молитвенным облаком. Что же получишь, если всю службу простоишь в истинно молитвенном настроении? Четвертое. Знай, что в молитве успеть нельзя без успевания вообще в христианской жизни. Неизбежно необходимо, чтобы на душе не лежало ни одного греха, не очищенного покаянием. И, если во время труда молитвенного сделаешь что, смущающее совесть, спеши очиститься покаянием, чтобы мог ты дерзновенно воззревать ко Господу. И постоянно держи в сердце смиренное сокрушение. Затем не пропускай ни одного представляющегося случая к деланию какого-либо добра или к проявлению какого-либо доброго расположения, наиболее смирения, послушания и отречения от своей воли. Но уже само собой разумеется, что ревность о спасении должна гореть неугасимо, и, исполняя всю душу, во всем, от малого до великого, должна быть главной движущей силой, со страхом Божиим и упованием непоколебимым. Пятое. Так настроясь, утруждай себя в молитвенном делании, молясь то готовыми молитвами, то своими, то краткими воззваниями к Господу, то молитвой Иисусовой, но не упуская при этом ничего из того, что может способствовать в этом труде. И получишь искомое. Напомню тебе, что говорит Макарий Египетский. «Увидит Бог молитвенный труд твой, и что ты искренне желаешь успеха в молитве, и даст тебе молитву. Ибо знай, что хотя и своими усилиями творимая и достигаемая молитва есть молитва Богу приятная, но настоящая молитва та, которая вселяется в сердце и делается неотходной, есть дар Божий, дело Божие благодати. Почему, молясь о всем, не забывай молиться и о молитве». Шестое. Сообщу тебе, что слышал от одного боголюбца. «Я жил, — говорил он, — не совсем исправно, но Бог смиловался надо мною и послал мне дух покаяния. Это было во время говения. Я всячески напрягался, чтобы положить в себя твердую решимость исправиться. Особенно перед исповедью долго молился пред образом Божией Матери, прося и ее вымолить мне такую решимость. Приступив потом к исповеди, я все откровенно пересказал. Духовный отец ничего мне не сказал, но когда произнес над головой моей разрешительную молитву, в сердце мое канул сладкий огонек. Ощущение это похоже на то, как проглотишь какой лакомый кусок. Уканувший огонек этот там и остался в сердце, и мне чувствовалось, будто меня кто держит за сердце. С этого времени я все молился, и внимание свое держал там, где было такое чувство, об одном старался, чтобы оно не отошло, и Бог помогал мне. О молитве Иисусовой я не слыхал, и когда услышал, то увидел, что бывшее во мне было именно то, что ищется этой молитвой. Я привожу тебе сказание это, чтоб ты из этого уразумел, что ищется молитвенным трудом и по какому признаку можно узнать, что оно получено. Седьмое. Присовокуплю к этому и следующие слова святого Григория Синаита. «Благодать есть в нас со времени святого крещения, но по нашему невниманию, суетности и неисправности в жизни она подавляется или, как мнас, в землю зарывается. Когда кто полагает жить исправно, возревновав о спасении, то весь труд его вследствие того плодом имеет восстановление в силе этого благодатного дара. Совершается это двояким способом. Во-первых, дар этот открывается многотрудным исполнением заповедей, и поскольку кто преуспевает в исполнении заповедей, постольку дар этот проявляет свою светлость и свой блеск. Во-вторых, приходит он в явление и раскрывается непрестанным молитвенным призыванием Господа Иисуса. И первое средство могущественно, но второе могущественнее, так что и первое через него получает свою силу. Поэтому если искренно хотим раскрыть сокрытое в нас семя благодатное, то поспешим поскорее навыкнуть этому последнему сердечному упражнению и иметь в сердце это одно дело молитвы, безвидно, невоображенно, пока оно согреет сердце наше и распалит его до неизреченной любви к Господу. Тут совмещается все, о чем я напоминал тебе выше, в 4-м пункте. Глава 53. Дело молитвы в невидимой брани. Говоря о молитве, я внимание твое преимущественно обращал на то, как возвести молитву до свойственной ей степени. Могло тебе показаться странным, что когда речь у нас о невидимой брани, и тебе желательно знать, какое пособие подает в этой брани молитва, ты слышишь лишь о том, как молитву сделать настоящей молитвой. Не дивись этому, потому что тут только молитва и становится победоносным орудием в невидимой брани, как сделается настоящей, то есть внедрится в сердце и станет непрестанно в нем действовать. С этого момента она делается непроницаемой, непреодолимой и непереходимой оградой души, не допускающей к ней ни стрел вражеских, ни страстных нападков плоти, ни обольщений со стороны мира прелестного. Самым присутствием своим в сердце она пресекает брань невидимую. почему и внушалось тебе, поспеши привить к сердцу действо молитвы и попекись о том, чтобы она была там в непрестанном движении. Ибо это то же, что сказать «сделай так», и без борьбы будешь являться победителем. Это так действительно и бывает. Но пока-то дойдет твоя молитва до такой силы, враги не дадут тебе покоя, и тебе и минуты не обойтись без брани или опасений ее. Помощна ли тут молитва? Все, конечно. И более, нежели всякое другое орудие духовной брани. Она всегда привлекает Божию помощь, и сила Божия отражает врагов. Только будь она усердна и предана в волю Божию. Место ее в самом начале противоборства нападением вражеским. Вот как идет все дело. Когда внимание, как страж неусыпный, дает знать о подступах вражеских, и стрелы их восчувствуются, то есть или помысл страстный, или движение страсти появятся внутри, ревнующий о спасении дух, сознав в этом злобное дело вражеское, своих сил напряжением нещадно отражает то от сердца, не давая туда проникнуть, и в то же время в одном почти с этим акте внутреннем возносится молитвой к Господу, призывая его на помощь. Помощь приходит, враги рассеиваются, и брань стихает. Святой Иоанн Колов приточно изображает это так, говоря о себе. «Я подобен человеку, который сидит под большим деревом и видит, что к нему приближается множество зверей и змей. Так как он не может стоять против них, то поспешно влезает на дерево и спасается. Так и я сижу в своей келье и вижу злые помыслы, восстающие на меня. И как у меня недостает сил против них, то прибегаю к Богу посредством молитвы и спасаюсь от врага». Святой Исихий пишет об этом в своем слове о трезвении и молитве. «Надлежит тебе острым и напряженным взором ума смотреть внутри, чтобы узнавать входящих. Узнав же, тотчас противоречием сокрушить главу змия, с воздыханием возопив в то же время ко Христу Господу, и получишь тогда опыт невидимого божеского заступления». Еще. Итак, всякий раз, как случится умножиться в нас лукавым помыслом, ввергнем в среду их призывание Господа нашего Иисуса Христа, и тотчас увидим, что они начнут рассеиваться, как дым в воздухе, как научил нас опыт. И еще. Мысленную брань будем вести в таком порядке. Первое дело — внимание. Потом, когда заметим, что подошел вражий помысл, бросим на него из сердца с гневом слова клятвы. Третье затем дело — помолиться против него, обращая сердце к призыванию Господа Иисуса Христа. Да развеется этот демонский призрак тотчас, чтоб иначе ум не пошел вслед этого мечтания, как дитя, прельщаемое каким-либо искусным фокусником. И еще. Прикословие обыкновенно преграждает дальнейший ход помыслам, а призывание имени Иисус Христова изгоняет их из сердца. Как только вообразится в душе прилог представлением чувственного какого-либо предмета, как то оскорбившего нас человека, или женской красоты, или серебра и злата, или когда все подобное бывает в нашей мысли, тотчас обличается, что привели в такое мечтание сердце наше духи злопамятства, блуда, сребролюбия и другие. Если ум наш опытен, обучен и навык блюсти себя от прирожений вражеских, и видеть ясно, как днем, обольстительные мечтания и прелести лукавых, то тотчас отпором прикословием и молитвой Иисус Христовый легко угашает разжженные стрелы дьявола, не позволяя страстному мечтанию увлекать вслед себя и наши помыслы, и помыслом сим согласоваться с призраком прилога или дружелюбно беседовать с ним и вдаваться в многомыслие или сосложиться с ним. Затем с некоторой необходимостью следуют худые дела, как ночь за днем. И много подобных мест найдешь ты у святого Исихия. У него встретишь полные очертания и все невидимые брани. И я советовал бы тебе почаще перечитывать его о трезвении и молитве слова. Книга вторая. Глава первая. О пресвятом таинстве Евхаристии. До сих пор я предлагал тебе, любезный читатель, о четырех орудиях, необходимых тебе к одолению врагов в невидимой брани, как то о ненадеянии на себя, о надежде непоколебимой на Бога, о противостоянии греху и борьбе с ним, и о молитве. Теперь я хочу указать тебе еще на иное некое могущественное в этом деле орудие, именно на пресвятое таинство Евхаристии. Таинство это, как между таинствами есть самое высшее, так и в числе орудий духовных есть самое сильное и врагопоразительное. Четыре орудия, о которых мы говорили, получают силу свою от благодатных сил и даров, приобретенных кровью Христовой. Таинство же это и есть самая кровь Христова и самое тело Христова с присущим самого Христа Бога. Теми четырьмя орудиями боремся с врагами мы силой Христовой. В этом же Христос Господи поражает врагов наших нами или вместе с нами. Ибо кто вкушает тело Христова и пьет кровь Его, тот со Христом пребывает, и Христос с ним, как Он сам сказал, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Поэтому, когда одерживаем мы победу над врагами, то эта кровь Христова побеждает их, как написано в Апокалипсисе, «Они победили его, дьявола-клеветника, кровью Агнца». Это святейшее таинство, это всепобедительное орудие, наиболее же Христос, сущий в этом таинстве, может быть действенно воспринимаемо двояким образом. Во-первых, таинственно, в таинстве тела и крови Христовых, с достодолжным приготовлением, то есть сокрушением, исповедью, очищением через епитимию и потребным пощением. Во-вторых, духовно и мысленно, в уме и сердце. Первое может иметь место столь часто, сколько это возможно по обстоятельствам внешним, внутреннему состоянию и усмотрению духовного Отца. А второе — каждое мгновение, так, что тебе можно всегда иметь в руках это всемощное оружие и ограждаться им от врагов непрестанно. Внемли же этому и святых Христовых тайн причащайся сколько можно чаще, как только имеешь разрешение от духовного Отца своего. Мысленно же и духовно вкушать Христа Господа ревнуй непрерывно, к чему руководство предложено тебе мной в предыдущих главах о молитве.
слушали главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Далее в программе творение епископа Еленопольского «Палладия», «Лавсаик» или повествование о жизни святых и блаженных отцов. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
О Саввате. Мирянин по имени Саввате, родом из Иерихона, имевший жену, по страху Божию столько любил монахов, что по ночам обходил кельи и всю пустыню, и у каждой обители тайно полагал по одной мере фиников и достаточное количество овощей, потому что подвижники иорданские хлеба не ели. Однажды, когда сей любитель монахов, приготовлявший трапезы для воздержников, нес святым потребное для их подвижнической жизни, с ним встретился лев. Лукавый враг монахов из зависти возбудил неукротимого зверя против их служителя, чтобы, первых, лишить продовольствия, а последнего не допустить до его цели. Зверь, выскочив на него из-за памятника, поставленного над одним из монахов, ударил его лапою и поверг на землю. Но, научивший при Данииле поститься львов, и сему льву, хотя он и сильно алкал, воспретил пожрать любителя заповедей. Итак, лев схватил осла старцева и удалился. Тот, кто даровал Савватию жизнь, вместе утолил и голод зверя. О Филароме. В Галатии мы встретились и долгое время жили с боголюбезнейшим пресвитером Филаромом, величайшим и терпеливейшим подвижником. Он родился от матери рабы и отца свободного. В своей жизни христианской он показал такое совершенство добродетели, что и самые непобедимые в своем роде подвижники уважали его равноангельскую жизнь и добродетельное подвижничество. Сей доблестный подвижник Христов Филаром отрекся от мира в дни нечестивого царя Юлиана и дерзновенно говорил с этим нечестивцем. Юлиан приказал своим прислужникам обрить его и жестоко бить. Он великодушно вытерпел это мучение и даже поблагодарил царя, как сам рассказал нам. Вначале сей доблестный муж, по его словам, испытал нападение от блуда и чревоугодия, но он изгнал эти мучительные страсти. Как бы сильный пожар многою водою погасил он страсти строгим воздержанием, ношением верик, затворничеством, воздержанием от пищи и пшеничного хлеба и вообще от всего вареного. Так подвязался он 18 лет. Победив беспорядочные страсти, он воспел победную песнь Христу: «Вознесу тебя, Господи, яко подъял меня еси, и не возвеселил еси врагов моих о мне». Подвергаясь различным нападениям злых духов, он пробыл в одном монастыре 40 лет. Филаром сказывал, что в 32 года он не съел ни одного плода. «А когда, говорит он, одолела меня однажды чрезмерная робость, так что даже и днем мне стало страшно, я, чтобы избавиться от этого страха, заключился на 6 лет в гробницу». Таким образом, он освободился от страха и терпеливо выдержал брань с духом, причинявшим ему такую робость. Об этом славном муже имел особенное попечение блаженный архиепископ Василий, который с утешением смотрел на строгость его жизни, постоянство и трудолюбие. Филаром даже и теперь, когда ему уже 80 лет, не оставляет трости и пищи и бумаги. Этот блаженный сказывал, что с тех пор, как он был просвещен и возрожден водою и духом, до сего дня ни у кого не ел даром чужого хлеба, напитался от своих трудов и пред Богом говорил нам, что 250 златниц, выработанных трудами, раздал ему вечным и никогда никого не обижал. Он ходил и в Рим, чтобы помолиться в священном храме блаженных и святых апостолов Христовых Петра и Павла. Ходил и в Александрию помолиться в храме чесноподвижника Марка. «Я удостоился, — говорил он, — по обету, дважды сходить пешком на поклонение святым местам в Иерусалим и сам приобретал себе на расходы. Говорил нам еще для нашей пользы: не помню, чтобы когда умом моим отступал я от Бога моего». Таковы подвиги блаженного Филарома, и такова его непобедимая победа. В награду за блаженные труды наконец воздан ему неувядаемый венец славы.
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Нельзя есть постоянно, курить, нельзя обратить жизнь человеческую в постоянное едение и питье и курение. Хотя есть и такие, которые постоянно почти едят, пьют, курят. И вот дух лукавый обратил жизнь в курение, и уста, долженствующие благодарить и славословить Господа, сделал пищею дымящуюся. Встречаются у людей уродливые сердца. При совершении таинств они дышат неверием и бесчувствием, нравственным бессилием, недугуют смехом или смущением и бесовским страхом. При болезнях ближних также поражаются бесчувствием и даже злорадством дьявольским, признавая брата как бы за лишнюю на свете вещь и внутренне помышляя: вот теперь-то мне будет просторнее, если умрет он, не думая, что и каждый человек сам, может быть, завтра умрет, и не сострадая сердцем страждущему, как своему члену. Человек раздражительный и нерассудительный, прилаживая к какому-либо употреблению известную вещь и не в силах, будучи сметливостью своего ума, пособить делу, видя, что вещь не служит для него так, как он желал бы, часто сердится, выходит из себя, бросает, иногда ломает эту вещь, как будто бы она была одушевленная, разумная и с намерением противилась его желаниям. Случается, что одно у него падает, это цепляется, то рвется, эта вещь не двигается так, как бы ему хотелось, это не приходится к известному месту, все как будто вооружается против него, и он готов едва не плакать от досады. Но возьми же за все это мастер этого дела, и все пойдет своим порядком. От чего? От того, что с умом, с рассуждением и сметливостью, с душою взялся человек за дело. К чему приводит меня это наблюдение над обыкновенным житейским обращением нашим с вещами? Каким мыслям? Я вижу, что везде над веществом царствует ум или разумный дух человеческий, и без ума ничто само собою сделаться не может, положим хоть правильное движение. Равно никакая вещь сама собою приспосабляться к известной цели не может, как и достигать известной цели. Ибо цель достигается посредством известных определенных законов, а законы исходят от ума. Перехожу к Вселенной. Откуда этот порядок изумительный в бездушном веществе и в неразумных животных? Откуда эта красота? Это чудное превращение вещества безобразного и безжизненного в прекрасное и жизненное. Откуда это приспособление к тысячам разнообразных целей и такое мудрое при простых средствах достижение целей вещами, которые сами не могут не иметь известной цели, не достигать ее? Кто этот невидимый повелитель вещества? Кто этот ум, являющий свою предивную премудрость в веществе и в разных одушевленных тварях? Кто этот присный художник и ваятель, в глазах наших невидимо производящий свое искусство? Един Сый, творче всех, Господи! Тебя я созерцаю очами сердца моего на каждой линии пространства. Ты невидимо все доселе делаешь сыном своим и духом своим святым. Тебя лобызаю на всяком месте сердцем моим, и тебе поклоняюсь, и тебя славословлю и воспеваю».
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.